сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Сегодняшний выпуск я назвал несколько странно. «Как не стать чучелом?» Мы будем сегодня говорить о детской травле, о буллинге, об изгоях, об агрессорах. И эпиграфом к сегодняшней встрече я взял фрагмент из книжки, которую я рекомендовал бы прочитать тем, кому эта тема, ну, по меньшей мере, интересна или, не дай бог, актуальна. Эта книга называется «19 минут» такого автора Джоди Пиколта, который написал: «Жестокость — это всегда просто развлечение, пока ты не понимаешь, что кому-то это причиняет боль». И я бы хотел, как часто делаем, начать с некой истории. История с мальчиком. Важно, что это старшая школа, класс 10. В этом классе была учительница химии, назовем ее Анастасия Михайловна, которая, ну, иногда странно себя вела. Мальчик в 10 классе курил. Ну, так иногда в 10 классе случается. И когда он... курящих при этом одноклассников было немного, поэтому, когда он проходил, входя в класс мимо учительского стола, учительница на весь класс, а я повторяю, это класс 10, говорила: «Девочки, не общайтесь со Стасом, у него дети зеленые будут». Один раз она так пошутила, ну, все как-то, может быть, от неловкости поулыбались, а кто-то посмеялся, дети разные. Потом она пошутила точно так же еще раз. Когда она пошутила на третий раз таким образом, ну, во-первых, шутка, которую повторили три раза, немножко перестает быть шуткой, но, видимо, нашей Анастасии Михайловне эта мысль не приходила в голову. Когда она третий раз так пошутила: «Девочки, не общайтесь со Стасом, у него дети зеленые будут», Стас повернулся и сказал: «Анастасия Михайловна, идите вы в жопу». А тут вот такая история, она непростая, ее по-разному можно интерпретировать. И я бы хотел у нашего сегодняшнего гостя, ну, для начала, как вы бы отреагировали, с какой стороны вы бы рассмотрели эту историю? С позиции класса, с позиции поведения учителя, с позиции ощущений ребенка, а может, его реакции. Ну, не всегда так надо, наверное, разговаривать с учителями, но, тем не менее, он так поступил. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, я бы рассматривала со всех сторон, безусловно, потому что тут есть о чем поговорить и с одной, и с другой, и с третьей, и, наверное, и с четвертой, и с пятой стороны. Тут сторон-то много.
Тут еще важно, кто с этими сторонами будет разговаривать, и один ли, и тот же человек.
Это да. Но если рассматривать, ну, может быть, начать, допустим, с класса. В классе... какая-то есть заведенная традиция, очевидно, реакции на подобные вещи? Или нет такой традиции? С детьми разговаривали на эту тему или не разговаривали?
На эту какую? Про курение?
Нет, на тему реакции, если что-то происходит оскорбительное. Что такое вообще оскорбление? Что такое жестокость, нежестокость? На разные темы. Разговаривали вообще с детьми или нет? Задумаются они об этом или нет, задумывались ли об этом. И поэтому они реагировать могут по-разному, но они и в целом могут по-разному реагировать. Но в зависимости от того, думали или нет, я думаю, реакция будет все-таки разной. Они действительно могут посмеяться заодно, могут посмеяться против этого Стаса, могут посмеяться в угоду учителя. Это все будет разный смех.
Да, конечно.
И он, наверное, будет по-разному расценен и Стасом. И самая большая печаль, если это будет всеобщий смех о Стасе. Потому что вот это как раз и будет травля. Вот это как раз и будут все против одного. Что касается самого Стаса, то оскорбленный подросток, а здесь все равно подросток, это непредсказуемая абсолютно вещь, точно могу сказать, работая постоянно с подростками. И здесь Но я бы совсем не стала осуждать вот ни в коем мере любую его реакцию, потому что это вот, да,
оскорбленный подросток. Кроме шутинга уж.
Ну, это-то да. Ну, вряд ли. Прям он сразу тут и с сигаретами ходит, и с ружьем под мышкой. Поэтому, ну, да. О том, что нельзя там матом отвечать или еще как-то. Это все разговор в пользу бедных можно потом вести, но...
Ну, если вот, такая история случилась, да?
Да, да. В данном случае, ну да, оскорблять не надо, но невозможно подростку спокойно сказать: «Анастасия Михайловна, вы не правы». Ну, нет, даже взрослый вряд ли так отреагирует. Что касается самой Анастасии Михайловны...
Вот с ней кто должен разговаривать? Родители Стаса, администрация, коллеги.
Вот большой вопрос. Сама Анастасия Михайловна неплохо, если бы задумывалась об этом. Очень многие не задумываются, правда. Я уже это поняла за последнее время, особенно четко. Коллеги очень часто тоже об этом не задумываются, во-первых. А во-вторых, к сожалению, вот сейчас огромное количество учителей из той еще старой советской системы, я не ставлю равно между советской и плохой, я говорю о том, что есть некая привычка поставить перед классом Васю, сказать: «Вася, ты не прав, посмотрели все на Васю», и так далее, и так далее. И вот эта привычка, она въелась настолько сильно, и даже дело не в возрасте, наверное. Ну, то есть и молодые сейчас чудесные есть такие же учителя.
Но они просто такие примеры видели.
Да.
Может быть, когда были сами детьми.
Да.
И
да.
Их просто повторяют, транслируют.
Да. Совершенно верно. Я считаю, что это абсолютно правильно. Поэтому коллеги тоже сложно. Администрация будет разговаривать тогда, когда будет знать об этом. Но опять же вопрос, откуда она об этом узнает? И как это будет преподнесено? Вот родителям, мне кажется, было бы неплохо об этом знать. И было бы здорово эту проблему поднимать. Не с позиции, которая сейчас встречается очень часто тоже, да, глобального скандала и невозможности услышать все стороны, а именно поднимать такой вопрос. Да, об этом надо говорить с учителями. Да, об этом надо говорить со всеми.
Хорошо. Об этом надо говорить с учителями. А пока мы представляем гостя. И сегодня мы говорим с Ириной Вальковской, учителем истории. Но про историю мы сегодня не будем говорить. А важно, что классным руководителем, человеком, который на практике столкнулся с необходимостью, как многие, наверное, школьные люди, с необходимостью разрешения истории, связанных с буллингом, с травлей. А важно, что мама двух детей. То есть эта позиция нам тоже здесь будет важна. И еще в каком-то смысле мой коллега, один из авторов подкаста «О чем не говорят подростки». Да? Ирин, давайте начнем. Я действительно начал с такого кейса, с такой истории. Она резкая, пограничная. И, в общем, в ней действительно, на первый взгляд, искать, кто первый виноват, а кто второй, сложно. Наверное... Я предполагаю, что все истории, связанные с буллингом, с травлей, они в первую очередь не понятно, за что хвататься. Ну, у меня есть такое предположение. В том смысле, что в них не бывает однозначно вот этот виноватый, а эти безвинные. Да? Значит, с точки зрения, вот давайте разграничим, где начинается, где заканчивается детская шалость, а где заканчиваются, там, может быть, сложные подростковые отношения, и где начинается однозначно определяемая травля. Вот где эта линия?
Юрий, ну, я так для себя сделала несколько выводов по этому поводу.
Пальцы позагибаем. Вот. Нет, серьезно, просто как это точно определить? Я скажу, что это травля, а вы нет. И мы можем тут спорить до вечера. Вот что было? Один, два, три... Довольно
хорошо,
жестко.
Хорошо, почему нет? По первому вопросу, с кого все-таки начинать? Да? Мне думается, всегда со взрослых. На то они и взрослые. Они ответственны за свои поступки. Поэтому начинать, да, с учителей, с родителей, с них начинать. И вопросы задавать сначала им.
В любой травле в детской среде виноват взрослый.
Что он не остановил эту травлю? Что он не останавливает,
что не увидел ее?
Да.
Понятно.
Не видит.
Так.
Угу. Мне думается так.
Дальше.
Что касается границ. Когда я говорила в этом году несколько раз с детьми о травле, я имею в виду с разными детьми, с разными классами, они очень хорошо и быстро понимают границы и сами даже их называют. Когда это травля, а когда нет. Когда один ребенок обижен многими. Не один на один столкнулся. Не двое пацанов с двумя другими пацанами подрались, а один против многих.
Услышал. Так.
Вот это точно оно. И тут не важно абсолютно...
Причина.
Причина.
Нет,
какой
причина будет
он?
Важна. Эту часть чуть дальше разберем. Причина там может быть важна. Хорошо, дойдем. Так.
В любом случае, я для себя уяснила, что жертва, что бы ни делала, не виновата по определению. Это надо вот
на ваш
как,
взгляд.
На мой взгляд, как правило, взять на вооружение и дальше с этим работать. Дети очень быстро понимают, что это правовой вопрос. Вот что интересно.
Правовой, знаете,
если
в каком смысле?
Говоришь о том, что это не вопрос обсуждения, что хорошо, что плохо, давайте подумаем, может быть, он спровоцировал, и он и так себя повел, а еще он такой-сякой. Нет, нельзя обижать других детей, они должны быть в безопасности в школе. Вот в безопасности.
Вы говорите о том, что это хорошо понимают дети? Эту
да.
мысль?
Да. И достаточно быстро. Другое дело, что они очень долго думают о том, что это вообще вопрос, что есть такое. Это травля? А, это травля? Не, мы же смеялись просто над Васей.
Ну да.
Это травля? Вася, они даже спрашивают его, Вася,
а мы
ты
тебя отравили?
Реально, что ли, обижался? Вот даже такие вещи есть. То есть они действительно не задумываются.
Я про эту границу поэтому и спрашиваю в первую очередь. Если для взрослого человека более очевидно, с большим опытом, то ребенок вот эту границу может почувствовать сложнее.
Ох, не скажи. Взрослые люди очень часто говорят и озвучивают даже, что нет, пока это не травля. Ну, все смеются, ничего страшного.
Пока это травля на 34%. Обратим на нее внимание, когда она будет 45%.
Да, 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 да.
А вот получая, как человек, работающий в школе, получая новый класс, ну, например, да, 1 сентября, здравствуйте, дети. Вы можете в течение первого урока, посмотрев на ребенка, определить, ну, психологи это говорят, что он виктимный, да, жертвенный, то есть он... потенциальная жертва, если травля разразится?
А я бы сказала, что ну, почти каждый может стать на этом месте, оказаться на этом месте.
То есть нет такой истории. Вот это двоечник, это самый маленький по росту, это не позагибаем здесь пальцы, правильно?
Не позагибаем, потому что реально может стать любой.
А можно какой-нибудь пример, когда ничто, в общем, не предвещало, и казалось, что уж этот-то никогда, а он стал объектом травли?
Да, легко. Например, если на этом акцент сделал учитель, особенно в начальной школе.
Ну, например.
Вот, опять же, Вася. Ребят, посмотрите, он подвел класс. Мы сегодня все принесли макулатуру. Вася, ты что, не принес макулатуру? Ну, мы же записывали вчера в дневнике. И вот он, позор всего класса. Вот он, Вася. Мы же записывали.
Ну да.
Вася... Вася.
То есть получается, что сделать жертву, это довольно легкая манипуляция со стороны взрослого. И она может случиться с каждым. И целиком зависит от того, что в любой момент учитель может сказать щелчок пальцами, и класс обращает внимание на потенциальную жертву.
Это да, но я не могу сказать, что учителя обязательно это делают, во-первых. А во-вторых, что вообще у нас кто-то из учителей об этом задумывается. Да я и сама не задумывалась. Правда.
А почему не задумывается?
Очень о многом
что-то
не задумывалась.
Что-то неочевидное здесь. Все мы вышли из советской школы,
да.
где все определенно были готовы стать этой жертвой травли?
Да.
Почему?
Да. Тоже думаю по многим причинам. Вообще, я в последнее время часто задумываюсь о том, а почему люди становятся учителями.
Туда сейчас не пойдем. вернулись на прошлую дорожку.
Еще задумываюсь о том, что, получая педагогическое образование, мы очень в малой степени получаем психологическое образование, несмотря на то, что есть и педагогика, и психология в институтах, университетах. Что-то надо с этим делать.
Ну, тут еще надо упомянуть такую вещь, как навыки саморегуляции, да, потому что если ты каждый день, каждый год, годами, иногда десятилетиями, хотел сказать, как на работу, а вообще на работу, да, входишь в ситуацию, где твои, ну, собеседники априори ниже тебя по росту, имеют меньший опыт, ты приходишь, ты априори всегда власть. Я помню такую историю, когда я начинал свою педагогическую карьеру и третий год работал в школе. И когда я случайно попал в новую компанию там своих сверстников, которые были люди разных профессий. Ну, сели, поговорили за столом, все хорошо, и вдруг какой-то человек, который меня видит 20 минут и в первый раз в жизни, он говорит: а вы учитель? Я ничего не говорил, ни про школу, ничего. Я говорю: а откуда вы решили? А вы говорите так. А я работал на тот момент 3 года. То есть, видимо, этот человек не психолог, не педагог, но он услышал что-то в интонациях. Да, а я эти интонации бессознательно копировал, потому что в этой среде крутился, и коллег было много, что я сказал что-то так учительское, что он однозначно считал. И когда ты... Ну, меня тогда это удивило, ситуация. И получается, что когда ты 30 лет входишь в среду, над которой ты властен, она может тебя не деформировать. И в этом смысле, наверное, саморегуляция какая-то должна быть. Какие-то навыки и практики. Ну, слезь с трона-то на секундочку.
Ох-ох-ох, как сложно. Сложно.
Или учителей этого нет, и поэтому они готовы, опять же, щелчок пальцами, и любой Вася оказывается не принесшим макулатуру.
Очень сложно у учителей с рефлексией и с тем, что они должны периодически опускать ноги в реку, ну и вообще с тем, что они должны, потому что глаз замыливается, потому что выгорание, потому что я в этой школе уже, ну, к примеру, да, 35, 40, 50.
И что я здесь не знаю, научите меня жить. Поработайте сперва с моё, потом вы будете мне тут умничать.
Безусловно, а еще хуже. Я ненавижу, я не хочу уже идти на уроки. Не хочу. Я устала и все остальное. И этого много. А многие учителя поставлены в такую ситуацию, в такое положение. Ни для кого не секрет, какая пенсия у нас и какие, да, выходы из ситуации у этого учителя, который больше ничего не умеет.
Понятно. Давайте вернемся. Мы постоянно съезжаем на учителей.
Да.
А мы с них попробуем, знаете, такое впечатление, пока у нас создается, что вообще школа — это сообщество таких потенциально плохих людей. Учитель в любой момент может натравить класс на кого-то.
Не специально.
Дети, подождите, сейчас я вас доприведу до тупика. Значит, любой ребенок в одиночку может стать этой жертвой. А класс — маленькая стая. Может самоорганизоваться тоже по щелчку пальцев. Слушайте, а может быть, вообще нет проблем? Это мы живые люди. В животном мире, помните, со школы, чем волки хороши? Они санитары леса. Они в том числе держат стаю чистой, да? Самые больные, инвалидные, там, что-то с ними случается.
Вы сейчас о геноциде?
Ну, у волков такого.
Мне страшновато становится.
Но так или иначе, стая всегда выкидывает какого-то члена этой стаи не такого. И, в общем, если мы млекопитающие, может, это просто у нас заложено природой травить другого?
Действительно так. То есть биологические основы...
Что с этим бороться тогда?
Биологические основы травли однозначно есть. Но мы все-таки отличаемся от животного, предполагается. И смотря, что мы хотим в итоге, какие цели. Воспитание, образование, каких людей мы хотим вырастить из наших детей. И в каком обществе мы хотим жить через 10, 20, 30 лет, да и сейчас тоже.
То есть в этом смысле борьба там с травлей — это некое преодоление того, что заложено в нас природой.
можно так сказать, наверное, хотя я бы уточнила, есть некие биологические основы этой самой травли, насколько я понимаю, но...
А они в чем?
Возможно,
что, чтобы, какие-то чтобы рот меры. Остался цельным, чистым, для того, чтобы он лучше развивался. Ненужных природа выкидывает?
Здесь скорее не в этом, мне кажется, дело, а в том, что есть борьба за главенство, за первенство, за то, чтобы быть вожаком. Вот об этом речь. А ну, привет. Пострадавшие, да.
Я понял. И судьба никого не интересует. Привет, mm-hmm. Дарвин. А, Корни, те же самые. Но скажите, пожалуйста, все мы, ну, мы с вами точно учились в советской школе. А, и у нас были родители. И иногда нам mm-hmm. родители рассказывали о, может быть, своих школьных годах, которые поведенчески... ну, вот у меня папа учился в школе послевоенной. Uh-huh. И там-то было вообще жестко. Не можешь ответить на физическое воздействие, да, ты слабак. А вот мы, этот класс с другим, пошел драться. Сейчас тоже есть молодежные группировки и драки, но тогда там расквашенный нос или, что важно и что больнее, в длинную расквашенный нос, то есть месяц, два, три, полгода, никогда не... рождала я такую историю. Родители пойдут в школу, моего мальчика там побили. Mm-hmm. Он, у него даже мысли о такой не будет. Папа, мама, не надо, потому что мне вообще не выжить в этой истории. Mm-hmm. Вам не кажется, что такое пристальное внимание к этой теме, проблеме появилось какое-то, ну, может, последнее время? И, а давайте mm-hmm. вернемся. Дети как-нибудь, они выживут. Все мы получили образование там лучшее на свете советской школе. На это не обращали внимания. Видите, какие... замечательные
молодые. И выросли, и все прекрасно.
И выросли,
да.
И получили образование, работу, вот, и скоро уже уйдем на пенсию. Может, нет проблемы? Почему в последнее время слово «буллинг» я услышал, не знаю, несколько лет назад, полез в словарь, понял, что...
Аналогично.
Да. Почему такое внимание сейчас появилось?
Слава богу, что появилось. Просто ура, что появилось, счастье, что появилось, и какие еще дифирамбы этому петь, я не знаю.
Мы и наши родители жили в мире аномальном. В этом смысле.
В этом смысле, да. Недавно совершенно прочитала книгу, которую мне дал мой шестиклассник, которая называется «Время всегда хорошее».
Кто автор?
Не помню, честно, но...
«Время всегда хорошее».
Да, мне в этом смысле понравилась формулировка, что... В том смысле, вернее, понравилось, что вот и тогда для своего времени, наверное, так надо было. А для нас... для другого времени. Надо совсем по-другому. И я не за крайности, когда приходит папа и говорит, а такой случай тоже был, вот рядом со мной сын, посмотрите, вчера он выбежал из школы, и ребята играли в снежки, и кто-то попал в него снежком. У него могло бы быть... И дальше перечень всего, что могло бы быть, но с мальчиком все нормально. Где мне взять завуча, директора, помогите мне, надо разобраться с этой ситуацией, давайте найдем.
Когда вы, наконец, начнете снег растапливать у себя во дворе школы.
Не о таких крайностях, но о том, что сейчас родители озабочены тем, какие проблемы у ребенка в школе, что с ребенком, как он, вообще думают о своих детях, очень осознанно подходят к проблемам воспитания, это же здорово, ура.
Откуда это взялось?
Это
взялось. У меня есть гипотеза. Просто давайте здесь сравним, почему сейчас родители... понятно, что мир стал другим, но ориентированы там, на раннее развитие, на большее внимание. Да. Они заполошенные на тему безопасности ребенка. Вообще другие. У вас какая версия? Почему они такие сейчас?
Ну, много причин, мне кажется. Одна из них — это возможность спокойно, без... после войны, а давайте восстановим, а давайте вот бороться и все остальное, спокойно воспитывать ребенка. Раз. Еще причина в том, что люди вообще становятся осознаннее, больше открытого пространства и возможности увидеть, как это, что это, и в других пространствах, да, что это происходит. Возможности вообще о многом задумываться, из-за того, что мы другие, да. Ну, а молодежь еще более другая растет.
Вы говорите, время идет, жизнь нормализуется. Да. Я-то здесь как раз вижу немножко другую ситуацию.
Какую?
2021 год, да? Сегодня детей в школу ведут. те, кто родился в 80-е и 90-е годы. Это из-за социально-политических историй. А дети в своем детстве брошены. Ну, родители там занимались просто талонами и выживанием.
Согласна.
И это некая компенсация «я так не хочу».
Ну, я думаю, что это было и до. То есть я точно так же воспитывала своих детей. По примеру, я так не хочу, как вот было у меня. Что плохого было у меня. Что хорошего я так хочу продолжать, а что плохого хочу компенсировать.
Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Хорошо. А смотрите, давайте вернемся и все-таки поговорим по практике. Согласны ли вы с утверждением, что сам ребенок, вот ситуация в детском коллективе такая возникла, неважно, кто был инициатором, в чем причина, но некая травля, некий буллинг уже возник, что ребенок с этой ситуацией не справится сам, детский коллектив самостоятельно, у них нет каких-то регуляторов, чтобы вырулить ситуацию обратно, и при появлении травли обязательно появление какого-то взрослого для ее разрешения.
Думаю, да. То есть это, мне кажется, единичные, чудесные, случайные случаи, если вдруг...
Само по себе рассосется.
Да.
То есть получается, если ребенка травят, вот я ставлю жесткий знак равно, в школе кто-то не дорабатывает. Ну, если мы говорим начальная школа, понятно, хотя там этого, наверное, меньше, а в ситуации школы уже там 5-6 классы и постарше, это учителя-то разные? Это функция классного руководителя?
Не согласна с тем, что в младшей школе этого меньше. Думаю, что все зарождение там.
Ну, бурный расцвет связан, наверное, с возрастом подростковым, утверждением себя, доминированием и так далее. Нет?
Думаю, вот те основы, которые заложены в начальной школе, дают бурные всходы просто уже вот в 5-6. И да, миссия классного руководителя. Если он понимает, знает и обращает на это внимание, и если он под определенным углом на это смотрит. Потому что я сама до недавнего времени была твердо убеждена, что тот ребенок, которого травят, он все равно не имеет долю ответственности за это. То есть что-то все равно является причиной. И для меня самой было открытие, наверное, у меня для этого есть какие-то свои психологические причины, что нет, он не виноват в любом случае. Вот это для меня прям было открытие. Он не виноват.
Открытие в чем в данном случае?
В том, что он даже вот с любыми особенностями, как бы он ни провоцировал, что бы он ни делал, он не виноват.
А можно я вам приведу пример, попытавшись опровергнуть эту историю?
Mm-hmm.
Помните, был замечательный фильм советский, назывался «Розыгрыш».
Mm-hmm.
Хорошо его помните? Концовка там следующая. Там вот все эти бабочки летают, бабочки.
Mm-hmm.
Фильм про обман учителя.
Mm-hmm.
Да? Не mm-hmm. учитель обманул, а mm-hmm. как дети mm-hmm. обманули учителя.
Mm-hmm.
Сказали, что контрольная будет, не будет. Но в самом конце, буквально последние 5 минут. Uh-huh. Это важно. Это старшие дети, старшие классы, которые в абсолютно фальшивой манере поздравляют учительницу. И там совершенно такое адское поведение коллег, которые с какими-то прибаутками приходят. «Ой, мы тебя поздравляем, yeah. желаем, ты наша дорогая, вот тебе каждый по цветочек, но теперь у нас совещание, мы ушли». То есть это фальшивая история абсолютно на глазах детей разворачивается. А следом за этим какая-то девочка с бантиками с первого парты такая, Маша-пионерка, взахлеб. «Мы вас, Марья Ивановна, любим, та-та-та». Ну вот, просто тошнит. Из задней парты встает хулиган и говорит: «А давайте я тоже скажу, что жизни у вас нет никакой, что вы абсолютная неудачница, что, ну так, хлестка наотмашь и по лицу, да, словами. А он абсолютно честен. Он против класса». Значит, при этом это поступок, в общем, такой абсолютно хулиганский. И фильм «Розыгрыш» кончается, по сути, заканчивается открытым финалом, когда Харатьян с этим обидевшим учителя мальчиком встречаются в раздевалке. И конец фильма. Фильм заканчивается. А с открытым таким финалом, скорее всего, сейчас будет драка одна, А потом за это поведение этого мальчика затравят. Вот в данном случае его поведение как бы вы интерпретировали?
Абсолютно по-другому вижу этот фильм. И этого героя тоже.
Он тоже жертва, да? По-вашему?
А этот замечательный юноша, нет. Не думаю, что он жертва. По многим причинам.
Если вторая была бы серия розыгрыша, то она была бы про то, как класс, сплотившись
абсолютно
за нашу Марию
так
Ивановну,
не думаю.
Затравил бы
абсолютно
его.
Так не думаю. Мальчик жесток, это правда. Более того, в этом фильме регулярно показывают, насколько жестоко он проявляется по отношению к отцу, по отношению к одноклассникам. И это не та правда, которую он высказывает, желая сказать правду, открыть глаза и вот просто перебарщивая с формулировками. Это не так. Это манипулятор. Это тот человек, который потом пойдет по головам. Ну, вот я так воспринимаю. И совсем его не воспринимаю как будущую жертву буллинга. Нет. Думаю, нет.
Не сошли здесь. Хорошо. Давайте тогда все-таки к реальной жертве, да? Эта ситуация случилась, кого-то стали отравить. Если мы все-таки разговариваем сейчас, имея, предполагая, что нас будут слушать какие-то родители, вот вы учитель, я родитель, и в нашем с вами классе такая история случилась, и мой Вася, Петя, Маша этой жертвой стал. Давайте вступим в какую-то содержательную коммуникацию по этому поводу и поймем, что мы делаем.
Вы пришли ко мне с тем, что вашего Васю травят. Вы пришли ко мне.
Ну, я пришел с вами разговаривать. Я предполагаю, что вы об этом знаете. Потому что если вы об этом не знаете, я вам об этом рассказываю, ну, это уже по меньшей мере странно.
Ну, вы за помощью пришли.
За диалогом. Да? Я еще не знаю, как он сложится. Вот как он у нас сложится? В цивилизованном мире правильно он как должен сложиться. Я не пришел сразу с наездом доколе, что вы себе позволяете. Я пришел на диалог.
Поговорить. Я могу только предполагать, конечно же, я не могу сказать идеальную, да, какую-то версию происходящего, как-то вот определить ее. Но думаю, что диалог сложился бы так. Мы бы поговорили о том, как видите вы эту ситуацию глазами родителя. Как видите вы эту ситуацию глазами своего ребенка, если он о чем-то рассказывает дома? Чаще всего вот в этом большая беда. Дети не рассказывают дома. Они рассказывают о чем угодно, но только не о том, что на самом деле происходит, и не умеют озвучивать свои эмоции. Более того, выясняется, что они даже назвать их не могут, эти самые эмоции. Мы бы поговорили о том, как я вижу эту ситуацию, какие я видела проявления. Ну, скорее всего, я все-таки их видела. Ну, и вряд ли, опять же, но если я их видела, то у нас точно разговор состоится, когда я попрошу вас прийти, как только я их увижу. Да? Но если все-таки так случилось, что пришли вы, это значит, что я почему-то затягивала эту ситуацию. Ну, допустим, ладно. Какие-то были у меня, может быть, причины для
сейчас
этого.
Сейчас мне это не важно. Главное, что наша встреча состоялась.
Да.
Не важно, по чьей инициативе.
И
вы педагог.
Соответственно,
я не
да,
педагог.
Вот.
Почему? Мой ребенок самый плохой?
Нет,
почему именно он?
Мы высказали друг другу, что все стороны по этому поводу думают. То есть, как видят эту ситуацию. С этого бы начали, я думаю.
Так. Ну, это мало.
Да.
Второе. Что мы делаем-то дальше?
Второе. Я бы подошла к этому так. Я точно с этим буду бороться вместе с классом. Да? Тут, опять же, на мой взгляд, нельзя отъединять, так скажем, учителя от класса и делать вид, что этот класс существует отдельно, а учитель над ними, и вот я сейчас буду бороться с вашим буллингом. Не должно быть такого. Это совместная работа. Давайте мы с вами...
То есть важно, что для вас эта история не чужая, вы готовы в нее включаться.
Да, да, да.
Нет такого ответа, вы за своего Васю там разберитесь дома, да?
Однозначно
а я вообще
нет.
Здесь нужна для того, чтобы детей учить.
Однозначно нет.
Так.
Мы вот об этом поговорим, что я беру на себя ответственность, и я буду с этим работать. И я такой разговор имела с родителями своего класса в этом году. И я поговорю о том, что вам, конечно же, все равно с этим самым Васей хорошо бы идти к психологу. Не потому даже, что у него какие-то проблемы.
То есть как
да,
только
проблемы.
Он стал жертвой буллинга, да. автоматически да. ему идти к психологу.
Да.
Почему?
Да. Потому что, скорее всего, у него складывается такая манера поведения, которая будет мешать ему в дальнейшей жизни. Есть какие-то такие вещи, которые... Вот сейчас привели его, во-первых, к тому, что он жертва, значит, все равно что-то не так. И второе, это он в этой роли уже оказался, значит, он переживает болезненную ситуацию.
И ему надо помочь вылезти из
нее. Ему надо, однозначно. И вы не поможете, как бы вы ни хотели, как бы не любили своего ребенка.
Хорошо, мы поговорили. А что мы делаем, Ирина Евгеньевна, с этой ситуацией? Что мы делаем? Меня как родителя это интересует. Я без наезда.
Да-да-да, нет. Я сценарий свой могу рассказать, да, как у меня это было в этом году. Я надеюсь, что мы справились с ситуацией. И я надеюсь, что и будем дальше справляться. Но буквально как с измерением температуры мы действительно каждую пятницу я ребятам задаю вопрос, у нас все ли хорошо, а давайте поговорим. И ребята сами просили меня о том, чтобы я не забывала задавать этот вопрос каждую пятницу. Потому что я сказала, я сначала буду контролировать процесс.
А в чем смысл этого измерения температуры?
Вот,
в чем смысл?
Сейчас объясню.
Да.
Через месяц, прошу вас, через два. Они говорят, не-не-не. Нет-нет-нет. Не через месяц, не через два. Можно каждую пятницу. И я была удивлена. Смысл, насколько я понимаю, для них такой. Не безразлично мне. Наверное, я надеюсь, как значимому взрослому. Для себя они понимают, а вдруг вот мы не проконтролируем эту ситуацию в том плане, что не увидим, что кого-то обидели, не заметим. Давайте об этом разговаривать регулярно. Мы не знаем, вдруг в эту пятницу не тот человек, который регулярно становится да, нашей жертвой и теперь уже не жертва, а кто-то другой вдруг окажется в сфере нашего внимания, а мы не заметим.
А вам кажется, что вот ежепятничный повтор такой одной и той же темы, ну, неделя, две, три, есть какой-то эффект новизны в году учебном? 34 недели, представляете? И эта учительница каждую пятницу, зацикленная на этом буллинге, который нас, семиклассников, уже достал, она постоянно рефреном возвращает. Ребята, у вас все хорошо? Мы измеряем тебя. Ирин Вин. Идите, пожалуйста, у нас все уже хорошо. На 15
раз. Я буду
раз.
Это делать столько, сколько нужно детям. И они ждут этого. И,
но это все равно ограниченная история по времени.
Я думаю, что да, надеюсь, что да. И если я вижу хоть малейшее проявление да, чего-то, то вот пока буду делать это. Более того, я же не говорю им, да, это некий условный знак. У нас в коллективе все хорошо. Я не спрашиваю, вы буллингом занимаетесь, кого-то травили на этой неделе. Да. То есть зачем
дайте
я так буду...
Дайте список.
Да, разговаривать с шестиклассниками. Я задаю нормальный вопрос, как родительский вопрос. Все хорошо?
Хорошо, то есть вы готовы в эту ситуацию включаться для родителя и поддерживать, ну, скажем, назову так, напряжение относительно этой темы, видя, что она вам не безразлична в отношении детей. А все?
Я бы сказала, что я это делаю не для родителя.
Нет, нет. Вы это делаете для того, чтобы этого не происходило.
Угу.
И вы говорите о том, что дети признают, что они не всегда готовы зафиксировать это поведение сами. Им нужна вот эта помощь. Еще какие-то компоненты есть вот по помощи, по предотвращению?
Первое, что я сделала, это обозначила проблему с детьми. И мы стали об этом говорить. Стали эту проблему признавать. Честно скажу, для меня было удивлением вообще, что те ребята, которые участвовали в травле, это не вообще какие-то государственные преступники, да? Это обычные дети. И они даже ничего плохого не хотели. Все вот не так печально. Они не забивали ребенка, они не...
Ну, просто, как мы говорили, вот, природа.
Да,
Да, есть. И это такое естественное рефлекторное
вот
действие.
Вот что-то, да, такое происходило. И они сами начали говорить, да, вот, оказывается, мы это делали, но как-то мы не думали, что это травля. И вот сейчас задумались. А кто-то сказал о том, что так это везде. То есть, Ирина Евгеньевна, ну это везде. Вы чего?
Это норма.
Да, да. Вы уж такая какая-то интересная. Что же ж вы не знаете, что это в каждом классе, и в каждой школе, и в каждом районе, и в каждой стране? Ну, везде.
То есть с этим и не надо, по сути, бороться?
Невозможно.
Прими
это как данность. Они мне сказали, да, невозможно. И сказали, ой, да, сейчас, наверное, мы об этом поговорим. Может быть, на время это все утихнет. Вы сейчас поругаете, наверное, да, вот тех, кто вообще это делает. А потом к январю...
А потом вы не поругаете.
Да, к январю вы забудете. И вот мы стали уже говорить о том, что дело не в том, забуду я или нет. И даже не в том, что я кого-то собираюсь ругать, не собираюсь. А что будем делать? Будем разговаривать, как нам хочется жить в классе. Если мы в нем живем, мы устанавливаем порядки. Давайте правила класса обговорим, запишем. Какие-то действенные, какие-то нет, какие-то работают, какие-то забываются. Но мы... пропишем, проговорим их. Мы посмотрим те фильмы, которые помогут нам понять, что происходит. Мы вместе все-таки посмотрели «Чучело» и подумали об этом, и поговорили об этом. Порекомендовала посмотреть фильм «Чудо». И на каникулах ребята с родителями смотрели. Родители тоже по-разному отреагировали. Кто-то сказал, да, здорово, благодарны, спасибо, давайте, об этом нужно говорить с детьми. Кто-то сказал, ой, ну не раздувайте вы проблему. Ну что, подумаешь, прям вот целая эпопея из этого раздувается.
Но это их опыт детский, когда это не раздували, а загонялось это вовнутрь.
По-разному.
То есть в первую очередь... это диалог, разговор, вынимание этих проблем на поверхность.
Да.
И дети вменяемые люди, с которыми можно на эту тему разговаривать. Да. Давайте обратную ситуацию. Я тот же самый папа. Нет, я другой уже папа. И пришел к вам, уже вызванный вами. Потому что мой теперь, там был Вася, Петя, Маша, теперь будет кто-то другой. Значит, мой мальчик Леша является агрессором. И я папа непробиваемый. Значит, у меня... Я сам военный. У меня вся семья военных. Мы выросли во дворе, в такое время. А 2 августа мы с мужиками в фонтанах купаемся. И что вы тут сопли мне разводите? Мне мужика надо растить? Правильно. Значит, и бояться не будут. Как у него сложатся отношения. Он должен быть лидером класса, я его сам этому с детства научил. Поэтому вы мне всю эту туфту про ваши модные слова, буллинг, не надо мне здесь рассказывать.
Гуманизмом в детстве мальчики занимаются.
Что вы мне тут расскажете, Ирина Евгеньевна?
Хорошо. Мне сразу вспомнилось, я не так давно училась на курсах радиоведущих, и там нам давали такие тренинги. А вот если в студию позвонил такой вот хам, как вы будете вести диалог?
Вот такой вот хам, но он позвонил к вам не в студию, а это ребенок в вашем классе, и вы его сами вызвали, это очный диалог, и с этой семьей вам надо выстраивать диалог в длинную.
Да. Сразу же скажу, что в большинстве случаев, как это ни печально, папы не приходят.
Хорошо. Чокнутых мам тоже немало.
Согласна, согласна. Это такой момент.
Другой мама придет момент. И скажет, наш папа считает, что...
Да-да-да. Такой чаще. Такой чаще. Второй момент. Когда я брала класс в классное руководство, мы договаривались с родителями о том, что кто-то из нас педагог с педагогическим образованием, и кто-то из нас классный руководитель, и кто-то из нас родитель. Давайте разграничим эти вещи, да, и будем учиться вступать в диалог. У нас с вами одно и то же дело. И я стараюсь...
не стремиться влезть на территорию чужую.
Да.
И рассказать, как она должна быть устроена.
Совершенно верно.
Хорошая идея.
Я стараюсь этого диалога и придерживаться. Иногда мы, наверное, пытаемся залезть на территорию друг друга. Вопрос границ у нас тоже сложен очень в нашем государстве и в нашем обществе. И Вот разговор с папой я бы начала с того, что мы с ним оба хотим. Какие, опять же, у нас с ним цели? У него цель воспитать в ребенке жестокость и агрессию и так далее, и так далее. Он так понимает его взросление и его силу. Или мы все-таки хотим несколько другого? Чаще всего, конечно же, особенно с папами, я начинаю разговор с того, что я вас понимаю. Я понимаю. Вы сейчас хотите сказать мне и дальше все то, что я услышала. Папы, особенно те, которые пришли качать права, чаще всего в ответ на это отступают. Они пришли бороться, сражаться прям, мужскую функцию выполнять. Привыкли, что сейчас им противостоят. Сейчас им Марья Ивановна скажет: «Вы плохо воспитываете сына». Они же очень боятся,
сдадим,
что нереально.
В детскую комнату милиции и перечень статей, которые я вас сейчас...
Да, и вдруг они реально плохо воспитывают сына. И сейчас вот мне об этом скажут, а я стараюсь, и так далее, и так далее. Здесь защитная реакция же срабатывает. Поэтому, да, тут тоже не надо быть немножко психологом с папой.
Ну, мы заканчиваем, хотя тема такая. Она, с одной стороны, несложная, по большому счету, из рецептов. Смотрите на людей и разговаривайте с ними, и не бойтесь
и
этого разговора. Но этот простой рецепт каждый раз в различной ситуации приобретает какие-то уникальные формы, и здесь, наверное, каких-то рецептов одинаковых быть не может. Вы сказали, что смотрели с детьми кино.
Угу.
Вот это фильм «Чучело». В свое время мы помним, когда он появился, и когда слово «травля»,
Под запретом.
Да, просто под запретом, и слово, и явление, и никаких буллингов не было. Это тогда был эффект такой разорвавшейся бомбы. Был фильм «Чудо». Я еще хотел вспомнить и книгу, и фильм «Повелитель мух».
Да.
Вот это история про то, что вот не все знают, это же вообще «Повелитель мух» — это пародия. Пародия на книгу, которую тогда знали все приличные англичане. Был такой малозначительный автор Балантайн, который написал книгу «Коралловый остров», как мальчики, джентльмены из хорошего общества попали, и как они такие робинзоны стали, и друг о друге заботились, и хоть и ходили в каких-то листьях, но говорили: «Здравствуйте, сэр, разрешите вас припроводить». Эта книга выглядела довольно смешно, и Голдинг, да, написал другую модель мира. Да? И эта книга отчасти подтверждает, о чем вы сегодня сказали, детский мир, который начинает изменяться, рушиться, корежиться и так далее, без вмешательства взрослого, приводит к черт знает чему. Еще что-нибудь, книжки, фильмы, которые можно с детьми в этой ситуации обсуждать, видеть, на ваш взгляд, есть? Перечислите. Ну, если вспомните, то да, если нет.
Я скорее рекомендовала, наверное, моей коллеге и вот соавтору подкаста нашего «Вверх по лестнице, бегущий вниз».
Идущий, Белл Кауфман.
Да. Мне думается, учителям, особенно начинающим, очень было бы неплохо и читать, и смотреть, наверное. Есть, во всяком случае, такой фильм один, я не знаю, может быть, какие-то ремейки есть еще. Но тоже об этом история.
«Вверх по лестнице, ведущий вниз». Вот. Белл Кауфман.
Да, есть такой.
Ну, хорошо. Я закончить хочу не какими-то выводами. Я хочу закончить цитатой из, на мой взгляд, замечательного современного писателя, поэта, такого общественного деятеля, журналиста Дмитрия Быкова. Он, ну, такого плотного телосложения, скажем так. И он, совершенно не стесняясь, в одном из интервью рассказывал о том, что он был, ну, такой ботаник, заучка, закончил школу с золотой медалью, учительский ребенок, что иногда тоже бывает объектом травли. И я в конце просто приведу не совсем короткую, но его цитату. «Буллинг. Я это хорошо помню по 70-м годам. Это признак растленных времен. Признак двойной морали. Дети изобретательно мучают друг друга там, где в обществе сложился климат растления. В чем примета плохого класса? Если классу в школе не интересно, в нем кого-то травят. А если им интересно учиться, им не до травли. Буллинг возникает там, где дети элементарно не заняты, не догружены. Что делать родителям, если ребенок столкнулся с травлей? Изымать его оттуда немедленно. Никаких вариантов. Если у человека аппендицит, ему надо вырезать аппендицит и ничего с этим не сделать. Если травля началась, все, хирургия. Бороться с буллингом путем убеждения – это смешно. Буллинг – это нелегко. Вы думаете, это можно забыть? Буллинг – это та вещь, которая остается с нами на всю жизнь. Вы эту виктимность, ну, жертвенность, да, будете нести в себе всю жизнь. Зачем вам плодить это? Если человек оказался жертвой травли, то надо просто его выводить оттуда. Это токсичная среда. Учитель может сломать ее. Может ли это сложный вопрос? Учитель может сломать авторитет антилидера, но это должен быть учитель, готовый пойти на определенные превышения своих полномочий. Договориться с антилидером невозможно. Его можно только потрясти. Вы согласны с Быковым?
Во многом нет. Во-первых, по поводу антилидера, да, вот тех детей, которые начинают травить, думаю, не миссия учителя превышать полномочия, трясти их. Очень часто это те дети, которые нуждаются в точно таком же внимании, как и те дети, которых травят. Всему есть свои причины, и в борьбу, мне думается, вступать ни в коем случае не надо. Это во-первых. Во-вторых, с чем-то я согласна. С тем, что ребенка иногда действительно лучше изымать. А если вы понимаете, что не справляется учитель или не хочет справляться, или не может, ну, вообще все что угодно, да, изымать. И я очень жалею, что я в свое время этого не сделала в отношении своей дочери. А еще мне думается, что это не признак растленного общества. Ведь не секрет, что в огромном количестве стран это обсуждается и на всех уровнях, не говоря о том, что это происходит порой и на работе. Ну, то есть тогда любое общество растленно.
С Дмитрием Быковым сегодня не соглашалась. Ирина Вальковская, учитель истории, классный руководитель, а мама двоих детей и один из авторов подкаста «О чем не говорят подростки». Спасибо.
Спасибо, Юрий.
Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.